Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Прямой эфир, который должен был состояться еще, наверное, год назад, но по всяким разным причинам, коронавирусным делам, закрытием аэропортов и всего остального, к сожалению, Дарья Сивашенкова, которую вы уже видите в своих экранах, она не удосужилась окольными путями прибыть в Санкт-Петербург и оказаться в студии Телос Медиа. И поэтому спустя год мы, тем не менее, все-таки дошли до возможности, так сказать, напряглись, настроились, взяли себя в руки и оказались оба в Зуме. Привет тебе, Даша.
Привет, дорогой.
Да, я надеюсь, что мы отлично проведем с тобой ближайшие 50 минут. Друзья, кто не знает, кто такая Дарья Сивашенкова, можете посмотреть вот на мой экран, на мой планшет. Она автор книги «Вот Иуда, предающий меня». Помимо этого, она еще, о ужас для многих из вас, богослов с высшим образованием, теолог. Но ты же у нас теолог с высшим образованием. С двумя... Ты у нас журналистка, прекрасная мать, отличная жена, лягушка-путешественница, перемещающаяся по разным концам нашего многострадального грешного мира. И просто прекрасный человек. Привет, Даша, еще раз.
Спасибо, дорогой. Вот так приятно. Теперь даже не знаю, как же мы с тобой спорить-то будем.
А ты думал, что поскольку мы спорим с тобой постоянно в Фейсбуках, да, в личных сообщениях, то мы этот спор перенесем и сюда. О, нет, нет. В эфире, в прямом эфире я немножко себя иначе веду. Это мое другое, как это, альтер-эго, другая моя личность. Другая моя личность будет присутствовать сегодня с тобой. Я, знаешь, хочу с тобой все-таки пообщаться немножко сначала о себе, прежде чем мы поговорим о твоей книге и об Иуде, да, как главном герое нашей сегодняшней передачи, помимо тебя. Эфир наш так и называется «Почему Иуда ненавидит весь мир?» И об этом поговорим чуть позже. А для начала о себе, как тебе угораздило такую вот... Ты знаешь, я когда смотрел на тебя на фотографиях или на видео, я смотрел, ты такая домашняя девушка такая, домашняя прямо, да? Я не хочу... Это не сексизм, это не оскорбление ни в коем случае. Такой, знаешь, человек, который любит быть дома, лепить пельмени, возиться с детьми, ходить с ними на детскую площадку, на кружки, что-то такое, знаешь, подобное. Вот такой образ создается о тебе, когда смотришь на тебя со стороны. Если не включать динамик, когда ты говоришь, а ты у нас и журналист, и богослов, и писатель, и что там только в тебе еще нет, как тебе угораздило в это вляпаться во всем?
Я не старалась, Бог нас свел, как говорится.
Да-да-да, это хорошая отмазка, я тебя понимаю, да.
Ну, ты меня должен понять, Влад. Кто вы? Что тебя интересует? Начало моего славного пути?
Зачем ты пошла учиться на богослова для начала? Зачем тебе вот нужно было лезть вот в эту, знаешь, вот эту во всю заваруху, в эти сложные все слова греческие, там не только греческие, в эти все понятия, разбираться во всем этом? Зачем тебе было нужно становиться умнее, опять же, ничего против него, некоторых даже священников РПЦ, которые не получили этого теологического образования в свое время и служат, так сказать, на вдохновение только.
Кстати говоря, неплохо служат. Возможно,
гораздо лучше. Вообще не спорю. Потому что не все из них имеют высшее теологическое образование, только исключительно об этом.
Влад, ты понимаешь, начать с того, почему я получил теологическое образование, все равно начинать с самого конца. Потому что образование теологическое я получила уже по факту имеющихся у меня знаний, скажем так. Угу. Потому что получить заветную корочку я пришла через достаточное количество лет, после того, как вообще начала заниматься, интересоваться, после того, как вообще влюбилась в христианство. Угу. Вот. Зачем я его получила? Ну, просто, во-первых, чтобы было. Говорится, во-первых, это красиво. Во-вторых, это возможность говорить, а у меня есть теологическое образование в ситуации, когда тебе говорят, а ты, женщина, что ты в этом понимаешь. Вот, очень удобно показываешь корочку, ну, теперь у меня уже еще и книга есть, вот, а так очень удобно показываешь корочку, и все сразу такие, о, у тебя образование, ну, конечно, что тут с тобой спорить. Ну, и в-третьих, конечно, хочется показаться умной.
Показаться умной. То есть высшего журналистского образования тебе было недостаточно для того, чтобы показаться умной?
Что такое высшее журналистское образование? Это много-много прочитанных книжек. На самом деле, журналистское образование, вся суть, весь суть, смысл и смак журфака МГУ, это в том, что в тебя пихивают много-много-много-много хорошей литературы, с которой потом ты как-то сам себя вылепливаешь. Вот. Богословское образование, оно несколько все-таки другое. Я бы даже сказала, оно кардинально другое.
Угу. Ты когда сказал о том, что у тебя теперь есть возможность показать корочку, да, и, так сказать, давить людей авторитетом, вот изначально, прости меня, может быть, я тебя немножко обижу. Друзья, я совершенно точно люблю Дарью Севашенко, поэтому не думайте, что я пытаюсь ее, так сказать, поддеть. Перед кем ты хотелось тебе выпендриться? Так по-девчачьи, вот этой корочкой теологической.
Перед всеми, конечно, перед твоим пучком любимым. Ну, а как же? На самом деле, Влад, не столько выпендриться, сколько действительно иметь возможность в ситуациях спора, когда доходит уже до того, что «а кто ты такая?», сказать, а вот я такая. Но опять же, я говорю, что это уже это было актуально мне, наверное, до написания книги. Потому что просто сейчас уже я могу сказать, а я автор там такой-то книги, которая там-то продается, которая так-то пишет и так далее. А вот пока книжки не было, приходилось, да, ссылаться на корочку.
Угу. Комментарии написали мне, уговорил Дарью. Наконец-таки она в эфире, пишет другая Дарья, тоже девушка по имени Дарья. И с моей подачи, прочитавшая твою книгу, между прочим, в свое время, между прочим. Да, Дарья Васильева, привет тебе. Слушай, скажи, пожалуйста, насколько твое отношение после получения теологического... Во-первых, где ты его получала, в каком учебном заведении теологическое образование? А, в МГУ?
В РПУ.
А, в РПУ. Российский православный. Насколько твое отношение к христианству вообще и к православию в частности изменилось после получения теологического образования?
Вообще не изменилось никак. Я что в церковь пришла уже с сложившимися убеждениями, правда, несколько раньше, что в институт, сейчас университет, пришла уже с имеющимися знаниями в голове. То есть мне надо было только распределить их по семестрам и получить заветную, так сказать, корочку.
Как все относились мужчины, которые получали в этом православном? Не было ли вот сексизма как раз-таки вон там по отношению к тебе?
Конечно, он там был. Знаешь, что они делали предложение в РПУ?
Нет, не знаю.
Или я уже не помню, но около 10.
Ты была замужем же тогда?
Нет, я замуж вышла намного позже.
Твой муж, скажи, вот честно, вот я надеюсь, что он нас сейчас не слышит, да? А может, наоборот, надеюсь, что слышит. Твой муж, он, скажи, вот если сказать, что он тобой гордится, да, вот за что-то, да, если вот мы вот в таком ключе поговорим, за что-то, он гордится за то, что ты журналист, что ты теолог, что ты писатель, вот из этих трех вещей, что для него важнее в тебе?
Из этих трех, если брать из этих трех, то ему важнее то, что я писатель.
Вот почему? Он,
не знаю, но вот моя книга, это для него предмет особой гордости, особой любви, по-моему, он ее любит даже больше, хотел сказать, чем меня, нет, все-таки меня любит больше. Ну вот он ее любит больше, чем я. Он ее знает, по крайней мере, точно наизусть, в отличие от меня. Я уже неплохо.
Можно ли сказать, что ты пошла учиться на теолога для того, чтобы написать эту книгу? Друзья, я вам сейчас покажу ее еще. Кто ее не прочитал, вы можете купить, скачать, и даже есть аудиоверсия. Вот лично я ее слушал в аудиоверсии. Она есть, ее можно купить в аудиоверсии легко. Там прекрасный мужской баритон, если я правильно...
Роман Волков замечательно прочитал.
Да, он ее читает. И я лично слышал ее как раз-таки в аудиоверсии, потому что не было возможности ее читать в тексте, или даже у меня текста еще не было тогда. Но вот текст у меня тоже есть, но не в планшете. Друзья, покупайте эту книгу. Не буду ничего пока про нее говорить. Да, пока ничего. Вот ты пошла на теолога, чтобы написать эту книгу, или все-таки в большей степени? Просто я помню, как мы с тобой общались еще давно-давно в личке, ты говорил о том, что замысел этой книги у тебя родился очень давно. Очень давно.
Ну что ты, я никак не связано мое теологическое образование. Кстати, оно вообще для меня, я тебе говорю, достаточно такое прикладное. Не то, что я там получала какие-то новые знания. Нет, я даже там особо ничего нового не получила. Я туда пошла просто вот действительно, чтобы вот у меня оно было. Была вот, как сказать, было официально. Не просто я такая самоучка, хотя, по большей части, на 98-99% я самоучка. Вот, а вот надо, чтобы было. Вот, а замысел книги у меня родился намного раньше. Он у меня родился все-таки в 15 лет, а сколько мне сейчас, я даже говорить не буду. Хотя недавно у меня поздравляли с днем рождения, так что все, наверное, в курсе.
Да, все, кто тебя знает, все совершенно точно в курсе, сколько тебе лет, или пока догадываются. А может быть, и не хотят даже догадываться, потому что для них ценностью является не твой возраст, а ты сама, а может быть, твоя книга, как твоему мужу. Да? Кстати говоря, хороший вопрос. Неплохо было бы его проверить на полиграфе, что для него важнее, ты как его жена или ты как писатель его жена. Это тоже интересно. Слушай, у нас вот в нашей протестантской среде, ты же все-таки на протестантском радио, там на евангельском, да, казалось сейчас, бывают такие интересные, не очень приятные моменты, когда человек, который Ну, как ты знаешь, наверное, в советский период очень многие служители-пасторы в евангельском мире не имели образования, ну, по объективным причинам. Не потому что не хотели учиться, а потому что просто не давали. И спустя уже многие годы, когда Советский Союз рухнул, молодые многие пошли учиться, и вот они возвращались к этим дедам, старикам, которые прошли там огонь, воду и медные трубы с высшим теологическим образованием. И не могли себя сдержать, удержать от того, чтобы что-то не подправить, что-то куда-то не направить, не покритиковать, да, не поспорить, или даже прям, может быть, в какой-то степени даже и унизить человека своим вот этим. Бывали у тебя такая вот, ну, не знаю, страсть, желание, не знаю, побуждение, заходя в православный храм, например, поправлять батюшку, что он неправильно проповедует, неправильно поет, неправильно что-то рассказывает или что-то еще другое неправильно делает. Или ты принимаешь вот как, все как есть, вот, вообще без споров о мнениях.
Мне кажется, у тебя довольно странное противопоставление. Есть ли у меня желание въедливо поправлять батюшку или принимаю ли я все вот однозначно? Могу сказать, что ни то, ни другое. Потому что у меня нет ни малейшего желания прийти в храм, распахнуть дверь с ноги и начать там вводить свои порядки. Нет, вот этого желания не было как в 22 года, когда я пришла в православную церковь после 7 лет блуждания вокруг, да около, то дальше, то ближе, вот, скорее дальше. У меня не было этого желания ни тогда, у меня нет его сейчас. Я не пытаюсь критиковать, я не пытаюсь поправлять, я не пытаюсь учить, потому что, ну, во-первых, кто я такая, чтобы это делать, с какой стати кто-то должен выслушивать меня как учительницу, вот, а во-вторых, я просто этого не люблю. Я не люблю критиковать людей. Я могу поговорить, я могу с удовольствием что-то пообсуждать, но занимать позицию сверху, кого-то учить, стоит на табуретке, я никогда не буду.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас сегодня в нашей виртуальной студии Дарья Севашенкова. Богослов или тебе теолог больше нравится, не знаю. Теолог, журналист, писатель, мама, жена, прекрасный друг, прекрасный человек, открытый, добрый, замечательный. Дружите с ней в соцсетях, где она присутствует, читайте ее книгу «Вот Иуда». Я еще раз вам покажу ее. «Вот Иуда, предающий меня». Наверное, есть какая-то вторая часть этого блокбастера, а может быть, будет другая книга, сейчас мы тоже об этом поговорим. Но, тем не менее, друзья, прошу любить и жаловать, пишите комментарии, лайки, репосты, все такое прочее. Как всегда, обычно я вас призываю это делать. Будет ли продолжение этой книги?
Что значит продолжение этой книги? Ты отлично знаешь, чем эта книга заканчивается. Просто расскажи мне, пожалуйста, а как ты видишь ее продолжение?
Слушай, я не знаю, какие у тебя фантазии.
Судьба Иуды после страшного суда?
Нет, не знаю, может быть...
По факту.
Ты знаешь, вполне... Знаешь, как вот есть отдельные произведения, например, там, про сотника, который услышал во время... который сказал про Христа, что вот, наверное, все-таки он был царем Божьим, да? Помнишь, там, когда все это случилось? Отдельная там книга есть про Вураву или произведение, да, которое... Есть отдельная книга вот теперь уже про Иуду. Мы вполне можем написать отдельную книгу про какого-нибудь апостола, который переосмыслил роль Иуды во всей этой истории, знаешь, и как ты на нее повлиял. Я думаю, тебе фантазии твоей хватит на это.
Фантазии, безусловно, на это хватит. У меня наглости не хватит такой придумывать за кого-то из апостолов. Но на самом деле идея интересна.
Я хочу получать роялти с будущих твоих доходов с этой книги. Обязательно, пожалуйста, укажи. Автор идеи, Владислав Юртов. Вот чтобы там так было написано.
Хорошо, Владик, обязательно. Автор Ладно. И вдохновитель.
Вдохновитель, да. Что для тебя православие? Давай так, ты в твоей голове, есть ли как бы отдельное понятие, вот большое христианство, да? И в рамках этого большого христианства есть как бы православие, к которому ты себя относишь. Либо для тебя вот эти две мысли, они как бы связаны, и ты не разделяешь вообще никаким образом это все в голове.
Разделяю ли я православие и христианство?
Нет, смотри, вот есть христианство, большая семья.
Я поняла, что ты имел в виду. Могу ли, будем ли мы сейчас говорить о теории ветвей и так далее. Для меня православие и христианство – это синонимы. Однозначно это синонимы, что я считаю, что православие и христианство ничем друг от друга не отличаются. Православие не меньше христианства, православие не больше христианства, православие и христианство – это одно и то же. Если ты спросишь меня при этом, отношу ли я к христианству другие конфессии, деноминации и так далее, да, конечно. Всякий язык, исповедующий Христа как Господа, уже считается лично мною христианством.
Дай, пожалуйста, пожму твою руку. через экран. Да, спасибо тебе большое за такой, так сказать, елей на мою грешную душу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Я сейчас посмотрю, должен уже... А нет, пока описания эфиров нет, я бы вас направил еще на дополнительные страницы к этому эфиру, но мы немножко подождем. Но у вас есть возможность задать вопрос любой Дарье Сивашенковой, написавшей книгу про Иуду, про того самого Иуду, который... сыграл трагическую роль в жизни Иисуса Христа и в его смерти в том числе, и мы тоже об этом чуть позже поговорим. Скажи, пожалуйста, день добрый, пишет Светлана Дитко, да, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, откуда, почему в 15 лет девочка, вместо того, чтобы думать о, не знаю, там, о балете, о музеях, о мальчиках, не знаю, о чем еще там, она думает об Иуде. Что с тобой было не так в твоем детстве, что ты думала про Иуду?
Не знаю насчет балета и театра, но согласись, что все-таки он мальчик.
Да, да, где-то так, где-то так.
Поэтому 15 лет думать об Иуде, в принципе, достаточно логично. Но если серьезно, ну, так уж получилось, что именно история Иуды стала для меня точкой входа в Евангелие, точкой входа в христианство, точкой моего личного обращения. Именно его раскаяние и самоубийство стали той дверью, через которую я вошла ко Христу. Поэтому было бы странно, если бы я о нем не думала все эти почти уже четверть века.
Угу. Ну, ты так немножечко указала свой адрес, возраст, что со мной не так сегодня. Немножко сказала про свой возраст, говоришь, про четверть века. Ну, я впервые в жизни встречаю человека, честно скажу, из ныне живущих людей, которые называют Иуду точкой входа в христианство. Я слышал массу самых разных историй о том, как люди каялись. Ты не поверишь, но однажды я встретил мужчину, который покаялся, прочитав длинный список перечисления имен там в Паралипоменоне, по-моему, или в книге чисел, и всех этих стаканов, подстаканников и блюд. Вот это перечисление...
Я тоже покаялась, прочитав это.
Нет, просто для него логика была такая. Он говорит, что если эти древние евреи фиксировали даже такое, да, говорил он, то уж все остальное точно зафиксировано точно. И это для него оказалось тем моментом, которое можно было бы назвать, там, не знаю, провокацией его обращения, скажем так, да. Но вот человека, который покаялся через Иуду, я встречаю впервые. Есть ли в твоей жизни еще такие персонажи, которые через Иуду вошли в христианство, в церковь?
Ты знаешь, долгое время, скажем так, я оставалась для себя одной такой единственной, потому что, ну, боже мой, сколько же можно сумасшедших быть на земле. Я думала, что я одна такая. Но на самом деле, после того, как я выпустила книгу, мне стали писать люди, которые стали говорить: «О, вот мы прочитали это, и Евангелие стало для нас как будто живым, и Христос открылся как живой». И вот это, типа, вот была моя точка входа, пишут мне. И поэтому я начинаю думать, что теперь уже да, уже, наверное, я не одна такая, которая через эту историю, по крайней мере, попробовала коснуться живого Христа.
Угу. Да, спасибо, друзья. Мы говорим об Иуде, а почему Иуду ненавидит весь мир. Как вы знаете, был такой библейский персонаж, и об Иуде слышали даже те люди, которые никогда не читали в жизни Библию, не смотрели «Страсти Христовые» и все остальные фильмы про Иисуса Христа. Тем не менее, Иуда такой именно отрицательно. И это уже не просто еврейское имя, друзья мои, а это символ предательства, подлости, неблагодарности. Вот как получилось, что простое мужское имя превратилось в проклятие фактически? Так ли был ужасен его владелец, нам расскажет сегодня наш замечательный гость, теолог, журналист и писатель Дарья Сивашенкова. И не побоюсь этого слова, моя подруга. Может быть, не ближайшая, не близкая, но тем не менее человек, который мне интересен, с которым мне всегда приятно поругаться в личных сообщениях. В личных сообщениях Фейсбука. Ты согласна, что когда ты решилась написать эту книгу, ты фактически, ну, наверное, как бы это пафосно ни звучало, поставила себя напротив всего мира, который считает Иуду нехорошим человеком. И вот ты такая девушка наглая, которая решила доказать всему миру, что все не так просто с этим человеком.
Меньше страсти, Влад. Я себя противопоставила в этом смысле всему миру гораздо раньше, чем решилась написать эту книгу. Потому что эту книгу я случайно, прямо скажем, написала год назад, она вышла у меня. Ну, на самом деле случайно получилось, я потом тебе расскажу, если хочешь, почему случайно. Вот. А полюбила-то я этого человека гораздо раньше, потому что невозможно не полюбить человека, через которого тебе открывается Христос. Это абсолютно исключено. Невозможно не полюбить того, кто стал для тебя дверью к Богу. И поэтому вот это противопоставление произошло еще тогда, еще когда мне было только 15 лет. Но в 15 лет, мне кажется, достаточно естественно противопоставлять себя всему миру. Это нормально, это ощущение юного человека, это нормальное ощущение еще вчерашнего подростка. Вот. Поэтому нет, мне, там, я не считала себя не особо наглой, не считала себя это чем-то особенным, я считала, что это абсолютно в порядке вещей. Ну вот да, я так получилось, я полюбила этого человека, и поэтому мне абсолютно все равно. Абсолютно все равно, что про это говорят, думают, пишут все остальные, хоть бы они это делали последние 2000 лет в один голос.
Угу. С кем с первым ты поделился мыслью, идеей написать книгу об Иуде?
О, вот этого человека я с удовольствием назову, спасибо, что спросил. И это был неподготовленный вопрос, на всякий случай скажу я. Спасибо, правда, что спросил. Этим человеком была моя учительница по литературе Елена Викторовна Грекова. И я еще раз повторю это имя, Елена Викторовна Грекова, кто, может быть, кто-то
Привет
знает.
Привет вам.
Вот. Совершенно потрясающий, замечательный человек, лучший учитель в моей жизни, с которым мы до сих пор дружим, хотя школу я закончила, как ты понимаешь, уже очень-очень давно. Вот. Человек, который привил нам всем, нашему классу, не только любовь к литературе, умение думать самостоятельно, умение писать самостоятельно, но и, в принципе, раскрыл перед нами возможности нас самих, если можно так сказать. Внушил веру в себя. И вот к ней она была первым человеком, который вообще узнал, что я стала христианкой, первым человеком, который узнал, что я пишу книгу. Одним из первых, кто сказал: «Даша, какая замечательная у тебя получилась книга».
Были ли среди тех... Знаешь, вот у вас же принято, я не могу сказать, что, может быть, у всех так принято и во всех случаях, но у вас же принято, когда вы какое-то монументальное дело, у вас, в смысле, православное, да, монументальное какое-то дело решили замутить, типа написание книги, пойти к своему батюшке, получить благословение, там, не знаю, наставление. Было ли в твоей жизни такое же?
Ну, понимаешь, у меня, безусловно, есть человек, которого я считаю своим духовником. Ну, по большей части, я, правда, считаю его не столько вот отцом, сколько другом, очень-очень близким мне человеком. Ну, правда, конечно, и в некоторой степени духовным отцом тоже. Вот. Но вот именно прийти, попросить благословения, как разрешения, как такой санкции свыше, это у меня не было. У меня этого никогда не было, именно потому что пришла в церковь, я уже достаточно сложившимся человеком, и вот этого стремления получать позволение, санкцию на все, у меня никогда такого внутри не было. Я просто поставила его в известность, что у меня есть такое намерение, я пишу такую-то книгу, не желаете ли почитать «Черновики»? Прямо скажу, сначала он отнесся к этой идее некоторым образом скептически, потом, правда, его заинтересовали «Черновики», которые я пишу. Правда, мягко скажем, его не сильно устраивал мой стиль, он достаточно у меня академичный, он достаточно суровый и строгий в этом смысле человек. И мой стиль для него был, так скажем, ну, немножечко шероховат. Вот. Но потом, когда книга вышла, когда он прочитал ее целиком, он очень ее одобрил.
А Иуду, если бы ты описывал Иуду, которого ты представляешь в своей книге, вот именно в своей книге, да, как бы ты описал этого человека в одном предложении? Какой он в этой книге?
В этой книге? Знаешь, наверное, он честный. На мой взгляд, в этой книге он до самого конца, точнее, в самом конце, там, где происходит самое важное, все самое нужное, он абсолютно честен сам с собой. И с Богом, и с людьми.
Ты понимаешь, что сейчас своими словами ты рушишь, просто вызываешь какой-то когнитивный диссонанс у всего человечества, которое смотрит нашу сегодняшнюю передачу? Потому что, ну, никто бы, наверное, в этой жизни не описал бы Иуду такими словами.
Ну, ты же понимаешь, что я не буду описывать Иуду словами, которыми его могут описать другие люди. Собственно говоря, зачем мне 25 лет любить этого человека, чтобы описывать его чужими словами?
Да, хорошо, спасибо. Я ненадолго прервусь. У нас спрашивают, о чем разговор. Разговариваем Жанна Михайлова. Да-да, ты опоздала к прямому эфиру. Мы разговариваем с автором вот такой книги замечательной, которая называется «Вот Иуда, предающий меня». Зовут ее Дарья Сивашенко. Она богослов, православный богослов, журналист и вообще прекрасный человек. Что про Иуду там было? Про Иуду там было, что он честный, замечательный человек, говорил о нем
про Дарья Сивашенко. Я ничего не говорила, не надо передергивать. Это я оставила при себе. Это мое личное мнение, не озвученное в эфире радио.
Ну, ты знаешь, смотря на твои глаза, на твой взгляд, такой нежность, поволок, и когда ты говоришь об Элуде, сложно подумать о том, что ты думаешь о нем как-то иначе, что он для тебя замечательный, прекрасный человек. Почему все-таки, Даш, почему эта идея, она никогда не была популярной в христианстве, вообще никогда, она не была популярной в христианстве? Настолько, что те немногочисленные голоса отцов церкви некоторых, да, и других богословов, которые, ну, более-менее так же смотрели на Иуду, как и ты, они как бы вот теряются в общей массе всех остальных, которые, ну, собственно, говорят об Иуде как о предателе, как о мерзавце и подонке.
И, в общем-то, я тебе должна сказать, что вот эти последние в некотором смысле имеют некоторые основания это говорить. Ты не находишь... Я, в общем-то, отдаю им должное. У них есть, так сказать, все резоны считать Иуду не самым положительным героем Евангелия и мировой истории. Вот. Но по поводу отцов, кстати, вот отцы, которые придерживаются тех же точек зрения, что я, что-то ты тут загнул, Владик, я с такими не встречалась, сколько я их не читала, хотя у некоторых действительно есть попытка, желание разобраться в этой истории не просто с наскоку, не просто заклеймив человека с предателем и вором, а действительно разобраться, что же там было. Но, к сожалению, действительно это далеко не идет. Вот, например, там, у того же Иоанна Златоуста, на которого я в книжке много ссылаюсь, есть вот это желание разобраться в этой истории и такое очень личное отношение к Иуде. Вот. Почему? Да потому что это очень удобно. Но это же очень удобный педагогический момент. Есть человек, на которого можно свалить абсолютно все мировые грехи, обвинив его абсолютно во всем. Боже мой, когда я читала про Иуду все эти годы, я просто буквально коллекционировала то, в чем его обвиняют, какие грехи на него вешают. Так вот, ты не поверишь, что начиная от аборта и до терроризма есть все. Да, действительно, я читала, что аборт, например, это Иудин грех.
Мне сложно понять, откуда люди берут такие идеи, если честно. Ну, наверное, какие-то основания у них есть, может быть, что-то было написано в каких-то преданиях.
Нет, там была другая идея, что это предательство, что аборт — это предательство доверившегося, вот так же, как Иуда предал Христа, так мать предает свое чадо в очреве. Mm-hmm. Вот, это было довольно странно. Но это я к чему? Что к этому имени притягиваются абсолютно все грехи. То есть вот что ты не возьми, любой грех абсолютно, да, там... действительно, аборт, терроризм, все, что хочешь, ты можешь притянуть к этому имени. Это очень удобно. Угу. Это очень ярко и выразительно.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Дарья Севашенкова, замечательный человек, автор богослов, автор книги «Богослов», журналист книги «Вот Иуда, предающий меня» или «Вот Иуда, меня предающий», как хотите, не знаю, как кому удобней. Как тебе удобнее, кстати? Меня почему-то удобнее назвать эту книгу «Вот Иуда, меня предающий». Как-то это звучит более певуче, чем на обложке написано на твоей книге «Вот Иуда, предающий меня». Ну, прости,
я это... Я не залить, только печку не ставь.
Да, спрашивают, что там... А, вот, а гость на стороне защиты Иуды, спрашивают меня, я просто не могу понять пока, почему она заступается. Ведь Иуда предал Иисуса, так написано. Но это его выбор. Вот пишут люди такие про твоего книжного героя. В общем-то, соглашаясь с тем, что он скорее отрицательный герой, чем положительный. Откуда у тебя появилась такая фантазия, уж прости меня за это, что Иуда — это на самом деле не просто сложный персонаж, и с ним надо разбираться, а это человек, который ну, вовсе даже не таков, как его воспринимает большинство?
Ну, Владик, понимаешь, смотри, если говорить серьезно об этом, то получается так, что мы, когда читаем Евангелие, мы вроде как воспринимаем, мы христиане, в широком смысле этого слова, да, не только православные, да. Бальзам на твою душу, мы вроде как декларируем, что мы это воспринимаем как описание реальных событий, абсолютно реальных событий, произошедших в некий исторический момент, в неком месте. Но вот такие вот слова, что Иуда положительный герой, отрицательный герой, это все-таки выдает в нас то, что мы все-таки это воспринимаем как некую литературу. Потому что в литературе может быть положительный или отрицательный герой. В жизни человек не может быть полностью положительным, если он не Господь наш, да? Или полностью отрицательным, если он не его антипод. Вот. И то, даже в антиподе, как известно, есть нечто благое. Вот. Поэтому вот сказать, что там я выбираю... И нельзя, вот понимаешь, относиться к человеку, к живому человеку, а Иуда, безусловно, был живой человек, он остается таким же живым человеком, как ты и я, относиться к нему как просто к вырезанному из бумаги двумерному положительному или отрицательному персонажу. Безусловно, в нем было и дурное, и хорошее. И так уж получилось, что когда я читала Евангелие, то первое, на что меня действительно зацепило, просто загребло за сердце и затащило внутрь, это описание его, может быть, единственное, что мы видим в нем Евангелие доброго, это его раскаяние. Поэтому для меня вот первое, что я узнала про Иуду, это то, что он раскаялся. Все остальное было уже значительно позже.
Ну, ты знаешь, когда в наших воскресных школах говорят об Иуде, об этом персонаже, на самом-то деле о нем говорят достаточно много хороших слов, и как раз-таки на фоне этого его предательство и выглядит для большинства людей особенно ужасным, да? Все-таки это был человек, который, как ты и писал в своей книге, да, был достаточно в большом доверии у Христа, он получал деньги, он был хранителем кассы, там, какой-то казны, да. То есть, очевидно, ему доверяли все люди, раз он был хранителем общака всей этой апостольской тусовки, да. Ну, вот. И вот именно как раз, разве это не круто? Разве это не положительная информация об этом герое? Разве это не говорит о том, что он был, ну, в какой-то фаворе, да, в отличие от всех остальных? Разве это не говорит о том, что ему позволялось и доверялась больше, чем, ну, многим остальным, да? Как раз-таки
я
вот.
Я не знаю насчет фавора, дорогой мой, потому что можно, конечно, сказать, что да, он пользовался особенным доверием Христа, хотя я думаю, что все 12 пользовались его доверием, и он не стал бы себе выбирать близкие друзья людей, которые не пользовались бы его доверием, но при этом представь себе, какая это собачья работа. Когда ты казначей общины, в которой помимо тебя еще 12 человек, взрослых мужчин, которые каждый день хотят есть, хотят спать в приличном месте, хотят, в общем, чтобы все, хотя бы какие-то базовые потребности были закрыты, и это все на тебе, ты должен это все обеспечить. И кроме того, вокруг вас там еще крутится куча народу, которому поди милостыню раздай, помоги и так далее. И, в общем-то, это каждый день без перерывов выходных. Достаточно собачья работа, вот сказать тебе это казначейство. Так что помимо того доверия, которому он пользовался у Христа, можно сказать, что это еще был человек ответственный, это был человек, который знал точно, что он делает, и которому можно было доверять, что он не подведет.
Как ты думаешь, и смотрел ли ты на себя, на свою книгу таким образом, не является ли основной причиной то, что ты ее написала, то, что ну, у тебя есть личные причины, скажем так, этого героя обелять и выставлять его в таком свете? Личные причины, и ты хотела как-то вот об этих личных причинах как-то громко заявить через эту книгу, немножко искажая действительность.
Нет, безусловно, есть личные причины говорить о Иуде хорошо. Безусловно, если этого человека я считаю чуть ли не своим крестным отцом, а если так говорить, да, я считаю его своим крестным отцом, у меня, безусловно, есть причина сказать о нем что-то хорошее там, где о нем по большей части говорят плохо. Ну, это в некотором смысле, да, это долг любви. Это попытка хоть немного вернуть то, что дал мне этот человек. А еще раз повторю, он дал мне Христа, этот долг невозможно никогда вернуть.
Означает ли это, что твой взгляд, извини, пожалуйста, если тебя перебил, означает ли это, что твой взгляд, он не совсем объективно честен?
Нет, не означает. Потому что если бы он не был объективно честен, уверяю тебя, я нашла бы возможность преподнести его предательство в более, скажем так, положительном для него свете. Возможности такие есть. Возможности натянуть в Евангелие ту или иную положительную трактовку на его предательстве. Ну, можно, Господи, Влад, это можно, это несложно. А вот сесть и по-настоящему честно написать такую трактовку, которая на самом деле по своей обвинительности, по своему обвинению на самом деле превосходит, скажем честно, святых отцов, потому что так жестко писать о предательстве, как я об Иуде, никто не пишет. Да, мне это было тяжело, но это было честно и необходимо.
Спасибо тебе большое. Алена Кириллова, одна из наших с тобой теперь уже общих друзей.
Аленочка, привет.
Да, пишет. Так, у меня вот такой вопрос. Есть ли у Даши какой-нибудь персонаж или человек, про которого она бы, ну, точно была бы уверена, что вот это негодяй?
В священной истории, вообще в жизни или как?
Ну, я полагаю, что, слушай, наверное, персонаж или человек написано, поэтому я думаю, что она имеет в виду и то, и другое. Но давай все-таки коснемся литературы. Мы говорим о литературе, да, все-таки. Вот о литературе. Ну, твой герой, который для тебя имеет какое-то значение, скажем так, я уже уточняю там и сам трактую вопрос Аленки, который для тебя имеет какое-то значение и важность, но вот он негодяй прямо. Однозначный негодяй.
Прям такой, которого не было никакого бы желания как-то защитить, как-то найти в нем что-то хорошее, я думаю, что нет. Это неинтересно. Это неинтересно, как бы это неинтересно касательно живых людей, но касательно литературных героев это тоже неинтересно. Даже если ты видишь негодяя, то всегда интересно заглянуть к нему внутрь и посмотреть, а почему же он стал таким негодяем, а в чем же причина. И так уж получилось, что последние там годы я очень много думаю о вопросе того, где лежит причина начала человеческого греха, падения и так далее, не в смысле Иуды, в смысле другого, скажем так, персонажа. Вот. И я понимаю, что практически всегда в основе отступничества греха, преступления, вот такого негодяйства лежит какая-то боль, лежит какая-то рана. А если в основе лежит рана, то разве может человек быть однозначно плохим? Нет. Значит, он однозначно раненый.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, задавайте свои вопросы Дарье Сивашенковой, писателю, богослову, журналисту, написавшему книгу «Вот Иуда, предающий меня». Прекрасная книга. Я сам ее лично читал, ну, правда, слушал, а не читал, это неважно. Любой из вас может ее получить. Кстати, да, может ли кто-то из нас получить эту книгу в подарок от тебя с автографом? Это было без подготовки. Даша не совершенно точно не ожидала такого от меня. Но, тем не менее, вы можете ее купить. В любом случае, она продается и в аудиоформате, и в текстовом формате, и в цифровом формате. Где угодно, просто забивайте в интернете «Вот Иуда, предающий меня», Дарья Сивашенкова, и вы точно попадете на нужную страницу. Также я напоминаю о том, что мы являемся благотворительным проектом, да, «Теос Медиа» и «Голос народа» являются благотворительным исключительным проектом. И мы нуждаемся не только в вашей поддержке, лайками, репостами, комментариями, но и финансами. И в описании к этому эфиру есть прямая ссылка на страницу поддержки нас финансово. Это можно сделать либо однократным переводом, либо подписавшись на регулярные какие-то ежемесячные платежи, комфортные, удобные для вас и необременительные суммы. Давай сначала, слушай, вот эту неожиданную подставу для тебя, мы закончим с ней, а потом перейдем к вопросам еще. Будем ли мы книгу разыгрывать с тобой или не будем?
А что, давай, я только за. Я думаю, Никея нас поддержит в любом случае.
Да, какие условия будут у этого розыгрыша? Кто получит книгу сегодня от тебя? Как мы будем определять победителя?
Владик, ну у тебя опыта больше. Давай, давай. Я тут сижу такая, можно сказать, девочка-девочка, да?
Хорошо. Тогда, друзья, те из вас, кто сделает сегодня, обязательно поставит лайк, поставит репост на моей личной странице ВКонтакте, и напишет самое большое количество комментариев под этой трансляцией, не менее 10 за весь эфир, тот получит от Дарьи Сивашенковой книгу с ее личным, возможно, даже с ее личным автографом.
Владик, ну мы же с тобой не этот самый, не Навальный, который накручивает просмотры со своим дворцом. Зачем нам столько комментариев?
Чем больше комментариев, даже тем больше это видео посмотрят люди, поэтому нам комментарии обязательно нужны. И лайки, и комментарии все нужны. Итак, вопрос, или вернее комментарий, да? Татьяна пишет, Лугановская, Иуда не раскаялся, пишет она, он не просил прощения у Христа, он пришел только к священникам. И дальше она дополняет. Иудой может быть каждый из нас, если будет заранее планировать зло или пользу для себя, использовав другого.
Давай. Ой, так классно. Я так люблю этот вопрос. Во-первых, то, что Иуда не раскаялся, это противоречие Евангелия, где прям конкретно стоит это слово, что Иуда раскаялся. Поэтому сказать, что он не раскаялся, мы, в принципе, не можем. Уже хорошо. Во-вторых, тоже мне нравится, ну, это довольно часто встречающаяся претензия к нему, что чего он не пошел ко Христу, а пошел ко священникам. А куда он должен был идти-то? Утром в пятницу, когда Христа арестовали, то он у Каяфы, то он у Пилата, то он у Ирода. Куда надо было пойти Иуде? Куда бы его пустили побеседовать с Христом? С какой стати? Ну, вот так вот. Чисто если смотреть на все на это, действительно, не как на некий литературный текст, а как на события настоящие, происходящие в реальности. Ему действительно некуда было идти абсолютно. Это было невозможно чисто физически. Я уж не говорю о том, что даже если бы, наверное, у него была такая возможность, я не уверена, что он бы ей воспользовался, потому что пойти и просить прощения у человека, которого ты предал на смерти, которого все равно убьют, это, в общем-то, мягко скажем, очень тяжелое испытание. И вы те, кто считаете, что как бы обвинять его в том, что он этого не сделал, вы бы точно так сделали? Вы уверены, что вы бы пошли, будь у вас такая возможность?
Вот. А, слушай, мне кажется, что, опять же, вот в этой ситуации на Иуду смотрят как некого такого, ну, героя, который должен был так или иначе поступить правильно, да? То есть ты вот, помнишь, сказал об искажениях в нашем восприятии чуть выше, да, когда мы иногда смотрим на Иуду как на человека живого, то есть как на реальную историю. Тем не менее, когда мы оцениваем, мы смотрим как на литературного героя, и эти искажения у нас постоянно смешиваются. И я думаю, что всякий раз, когда мы смотрим на любого библейского героя, неважно на кого, на Иуду там или на вообще, неважно на кого, то мы все равно как бы ожидаем от них каких-то неких правильных поступков. И вот никто, наверное, себе не задает вопрос в таком роде, да? То есть как бы поступил я, и должен ли был там Иуда поступать так, как я там, да? Или все-таки он должен был поступить неким идеальным образом, показав там мне всем нам пример о том, как правильно раскаиваться. Вот, ну, наверное,
почему. Так, он и показал пример, как правильно, потому что к Христу он пойти не мог, чисто физически. Ну, действительно, Христос под арестом, куда идти? До ближайшего стражника? Его просто не пустили бы никуда. Это, во-первых, вот, и он делает то единственное, что он может сделать, он идет к тем людям, от которых хоть что-то еще зависит, и пытается что-то исправить, признаваясь в том, что он предал невинного, признаваясь, как бы забегая вперед, скажу я, подставляя себя под удар, потому что признаться в этом, это все равно, что признаться в нарушении уголовной статьи, за которой полагается наказание смертная казнь. Об этом есть в книжке. Вот, поэтому Иуда делает то единственное максимальное, что он может сделать в этой ситуации. Он признает свою вину перед людьми, которые могли бы арестовать его и отпустить Христа. Другое дело, что эти люди этого не делают.
Угу. Ну, смотри, ведь в конце он совершает, по сути, самоубийство.
Не по сути, а просто самоубийство.
Да. Тем не менее, ты утверждаешь, что это самоубийство было скорее, наверное, не то чтобы самоубийством даже, да, а он совершил над собой правомочную казнь, да, которую не мог совершить кто-то другой вместо него. Ну и поскольку не было никого, кто мог бы это сделать, он пошел такой, да, благородный парень, совершил эту казнь над собой самостоятельно. Не кажется ли тебе, что это самый спорный вообще момент в твоей книге?
Нет, не кажется. Потому что, опять же, смотри, получается, что мы все время относимся к самоубийству Иуды, так сказать, с христианской точки зрения. Да, безусловно, у нас самоубийство – это такая вещь, которая под абсолютно полным запретом, но это христианское воззрение. И скажи, пожалуйста, где бы Иуде набраться такого христианского мироощущения? У него реально здесь не было ни одного шанса, в этом его сложно винить, он не дожил до того момента, когда самоубийство стало пониматься так, как понимаем сейчас его мы с тобой и как понимало его христианство все эти годы. Угу. Иуда живет еще в ветхозаветном законе. Для него правда то, что написано в законе Божьем. В том еще, в ветхозаветном, согласитесь? Другого
да,
не знает.
Да, но там не написано о том, что человек имеет право, может, или как такая опция вообще библейская есть, совершить над собой самосуд.
Это есть в Талмуде. То есть это было не в писанном, а в устном законе, который потом был зафиксирован в Талмуде. И я проверяла, действительно, мудрецы еврейские считают, что если человек убивает себя в наказание за какой-то совершенно тяжкий грех, это не грех, это законная казнь преступника, которую он совершает над собой своими руками.
И у меня вопрос, да, у меня вопрос к тебе в связи с этим, я даже не помню, по-моему, мне кажется, что я тебе его посылал даже в нашей переписке, когда мы еще давно-давно начали с тобой общаться и дружить. Реальная история жизни. Вот реальная история жизни. Это не выдумка, это не фантазия, не литературный какой-то рассказ. Был некто, который был осужден за педофилию. Uh-huh. И в тюрьме он раскаялся, встретил Бога. Ну, в общем, короче, он стал верующим христианином. Отсидев свое, он вышел на волю, скажем так, на улицу. Пришел в церковь. Ну, как всегда это обычно делает. Человек верующий, он пришел в церковь, начал служить. Но через какое-то время, ну как служить, по мере возможности, какие-то обязанности, неважно, короче. Но спустя времени, достаточно короткое, он вдруг начал в себе наблюдать, что его реально снова тянет к детям, он готов совершить над ними насилие. И он четко и ясно понимает, что он не способен с собой справиться, что наступит момент, когда он сдастся и пойдет совершить сексуальное насилие над детьми. И он совершил самоубийство, чтобы не причинить зла детям. Как ты считаешь, вот то, что он совершил, это... самоубийство в полной мере, вот это вот, короче, вот эта вот гадская слабость какая, или это все-таки знак милосердия, его акт милосердия с его стороны, любви к людям невинным, которых он мог бы убить и изнасиловать?
Если ты спрашиваешь конкретно мое личное мнение,
да,
то это жертва. Я не считаю это самоубийство актом отчаяния или богоборчества, как это вот часто представляют, да, самоубийство. Нет, вот то, что ты говоришь, это, безусловно, такое настоящее человеческое самопожертвование ради кого-то, то самое положить душу свою за други своя, это на мой взгляд, и я бы вот это мнение отстаивала бы в любом разговоре. Другое дело, что мне кажется, что, возможно, ему стоило бы поступить иначе, не сразу условно говоря, лезть в петлю, а может быть, пойти сначала попробовать к врачам. Хотя, может быть, я не знаю, может быть, он у них и был. Может быть, он проходил снова эти круги ада и пытался вылечиться. Я же не знаю подробностей. Если у него не было совсем другого выхода, то да, это самопожертвование, это дело любви.
Угу. Спасибо тебе большое. Это одно из немногих, с чем я с тобой соглашаюсь, да. Я правда считаю то, что в данном случае этот человек совершил жертву, да, пусть это слабость была какая-то, непродуманность, но это жертва, а вовсе не какая-то, не знаю, истерика, да, там какая-то детская, юношеская иногда. Ольга Юматова пишет: «Иуду замучили сомнения и скептицизм, нужно было вовремя остановиться, открыться Иисусу наедине без учеников». Говори, Даш.
Вы знаете, сейчас очень, наверное, легко говорить, что Иуде было нужно, что он был должен, какие у него были обязанности и так далее. Нам, в общем-то, достаточно легко его судить, правда? Но если примерить на себя, опять же, если попробовать примерить эту ситуацию на себя, вот ты впадаешь в какое-то сомнение, ты впадаешь в скептицизм, у тебя раздирает противоречие, ты смотришь на учителя, и ты уже не понимаешь, веришь ты ему, не веришь, какие у тебя чувства к нему. И при всем при этом ты должен прийти к нему и рассказать ему душу. Вот скажите, пожалуйста, опять же, вы уверены, что вы бы поступили точно так же? Вот именно таким вот образом, каким учите поступать Иуду задним числом. Вы уверены, что у вас бы хватило на это сил? Возможно, точнее, скорее всего, и точнее, да, единственным правильным образом для Иуды было пойти и покаяться до того, как он переступил в черту невозврата. Но требовать это в обязательном порядке, сидя просто на диване и читая Евангелие, я считаю, что-таки неверно.
Угу. Алена пишет, Кириллова, наша с тобой лепшая подруга. «Даша, пользуюсь моментом, не из-за книги, — говорит она в скобочках, — хочу еще спросить, а тогда правомерен? Интересно твое отношение».
Кто правомерен?
Ад вообще, ады. Адища.
Что значит «правомерен для ад»? Можно мне пояснить этот вопрос? Что здесь имеется в виду?
У нас осталось 3 минуты, давай немножко про ад поговорим. Есть достаточно большая категория людей, ну, как она, конечно, небольшая, но это и не единица, тем не менее, которые в действительности отрицают ад как некую там конечную точку грешников, да, говорят, что и ад тоже... Алена уточняет, кого бы ты отправила в ад, спрашивает она.
Кроме себя никого.
Вот так вот, Алена, кроме себя, и, возможно, тебя за такой вопрос никого.
А тебе, Аленочка, только ко Христу.
Есть люди, которые вообще не верят в ад, они отрицают его, они считают, что рано или поздно спасутся все люди, вообще все, да? Вот твое к этому отношение, и почему ты так к этому относишься, какой бы ни был твой ответ, 2 минуты тебе до конца эфира.
Я здесь разделяю скорее позицию святителя Григория Нисского, который считал, что в конечном итоге любовь Христова привлечет к себе всех. Это совершенно не значит, что будет автоматическое спасение, это совершенно не значит, что будет какое-то механическое избавление всех от грехов и так далее. Нет, любому человеку придется пройти путь покаяния, раскаяния и исцеления и восстановления. Но я верю от всей души, что не найдется никого, кого в конечном итоге любовь Христова и свет Христов не привлек бы к себе и не исцелил.
Mm-hmm.
Я уложила туда.
Да, ты уложилась, друзья. Я напоминаю, что у нас Дарья Сивашенкова, автор книги. Я еще раз покажу ее обложку, чтобы вы не потеряли нигде. Вот «Иуда, предающий меня». Ее можно найти в книжных магазинах, можно найти в электронном виде, можно найти даже в аудиоверсии. Я лично слушал ее в аудиоверсии в свое время. Эту книгу целиком полностью спрашивают меня, слушал ли я, читал ли. Да, читал, слушал от начала и до конца. И не просто читал, а практически после каждой главы посылал даже сообщение аудио со своими комментариями. Что я по этому поводу думаю? Я рекомендую вам прочитать ее. Я рекомендую вам всем подписаться на Дарью Сивашенко в ее Фейсбуке. Не знаю, есть ли это ВКонтакте, не помню, вернее, есть ли
ВКонтакте. Есть в ВКонтакте, есть и в Инстаграме, поэтому...
Да, подписывайтесь, потому что Дарья выкладывает еще свои размышления различные как раз-таки на тему прощения и всего остального. Очень интересно было тогда почитать. У меня руки чешутся, чтобы иногда не ответить что-нибудь по этому поводу. Спасибо тебе большое, Даш. Буквально 30 секунд... Что еще бы ты сказала об Иуде вот за буквально 40 секунд?
За 40 секунд сказала бы вот что, что вряд ли эта история рассказана нам для того, чтобы мы плевали на его могилу, и вряд ли Дух Святой раскрыл нам историю человека для того, чтобы мы просто прокляли его и отвернулись, раскрыл нам такую глубину страдания и раскаяния. Поэтому я предлагаю об этом подумать. Зачем? Мы знаем об Иуде столько, так много, так глубоко. Неужели только для того, чтобы осудить?
Спасибо тебе большое. Пока, до встречи. Надеюсь, мы с тобой все-таки увидимся живьем, обнимемся, попьем чаю, кофе, сыра, поедем. Как мы планировали. Пока тебе, до встречи.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.